Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Владимир Путин считает, что власть должна вести диалог с оппозицией, хотя часть из вышедших после выборов на митинги преследует свои узкокорыстные цели и должна предоставить оппозиции возможность для демонстрации, но в случае нарушений имеет право пресекать незаконные действия. Сегодня же премьер и кандидат в президенты России Владимир Путин предложил создать свой предвыборный штаб на основе Общероссийского народного фронта, а не партии «Единая Россия», от которой он выдвигается на пост главы государства. На должность главы штаба Путин выдвинул кандидатуру известного режиссера Станислава Говорухина. Кроме того, премьер сообщил о попытках «Единой России» заполучить мандаты прошедших в Думу беспартийных представителей Народного фронта. Мы видим, что происходит в некоторых регионах, где функционеры партии не прошли, а прошли представители Народного фронта. На них начинают оказывать давление, чтобы они сдали свои мандаты в пользу представителей «Единой России», сказал Путин. Никаких мандатов никуда не сдавать. В четверг же стало известно о том, что член Московского регионального политсовета «Единой России» Владимир Семаго призывает провести внеочередной съезд партии с целью смены ее руководства. По его мнению, нынешняя структура партии является тормозом на пути развития страны и нуждается в реформировании. Власть «Единой России» должна принадлежать подлинно избранным руководителям. О том, требует ли обновление партии власти, теряющей авторитет в обществе, мы сегодня беседуем с Владимиром Семаго, радиоведущим Русской службы новостей. Ожидаем его оппонентов на прямой телефонной связи Сергей Марков, директор Института политических исследований, бывший депутат Государственной Думы.
Так бывший, он еще действующий.
Ну, да, ну, пятого созыва, скажем так.
Да.
Первый вопрос Владимира Семаго. Что побудило вас сделать это столь громкое заявление?
Отсутствие громкого заявления со стороны руководства партии «Единая Россия». Если возникает ситуация в стране, когда огромное количество людей сомневается в том, что выборы были честными, а ты знаешь, как «Единая Россия», что ты провел честные выборы, ну, пойди навстречу обществу и скажи: ребят, ну, хорошо, мы не будем каждый раз идти у вас на поводу, но коль уж назрело, давайте проведем. В каких регионах вы хотите пересчитать голоса? Мы предлагаем, что «Единая Россия» дистанцируется от пересчета. Мы отдаем это на откуп общественным организациям. Мы верим априори в том, что общественные организации не будут лгать. И отдаем вам на откуп пересчет в Москве, в Ленинграде, Саратове, Нижний Новгород, я бы еще взял Тулу и, может быть, еще бы Курск. Это наиболее одиозный, на мой взгляд. Я оставляю за скобками, наверное, это не тема нашего сегодняшнего разговора, результаты выборов в национальных этих регионах. Потому что очевидно было, что сработал очень хороший дьявольский задуманный ход, который был при поддержке руководства страны, реализован Жириновским, когда страну практически разделили на два лагеря. Один лагерь, испугавшись развития русского национализма и шовинизма, быстренько сконцентрировался, и людям в регионах сказали: вы что, хотите, чтобы национальное меньшинство удавили? Голосуйте за Путина. И составляющая вторая, наверное, тоже достаточно мощная, это регионы с какими-то исконно русскими названиями, я не буду говорить, потому что там есть и национальности другие, но, тем не менее, эти регионы проголосовали из рук вон плохо, по мнению Кремля. Вот, на мой взгляд, вот эта вот конфликтная ситуация, она позволяет сделать вывод, что если партия не делает никаких конкретных шагов навстречу гражданскому обществу, значит, она нуждается в кардинальном и серьезном реформировании. Вот мой призыв к этому.
Вопрос Сергею Маркову. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Да.
Разделяете ли вы беспокойство Владимира Семаго о кризисном состоянии партии власти?
Ну, вы знаете, я бы, конечно, о кризисном состоянии не говорил, поскольку 50% голосов получено не только же подсчитано Центральной избирательной комиссией, но и социологические службы, они практически все говорили очень высоких процентах голосов. Как мы знаем, за неделю до выборов все сельские социологические центры, включая, кстати, те, которые связаны тесно с оппозицией, как, такие как Левада-центр, прогнозировали 52-53% голосов «Единой России». Она даже получила несколько меньше, поскольку есть некоторые тренды на понижение. Поэтому совсем даже в кризисе я не говорил. Но о том, что есть тренд на понижение, об этом, конечно, говорить нужно обязательно, и нужно обсуждать, почему такой тренд на понижение происходит и как его остановить. Это нормальная деятельность любой демократической партии. Нужно обсудить, что конкретно должно быть предпринято. Вот Владимир Путин свои предпринял действия. Он, четко четко, так сказать, обозначил свой приоритет в отношении общероссийского народного фронта и даже где-то покритиковал Единую Россию за то, что он обижает этот общероссийский народный фронт. Я думаю, что в этих условиях партия должна провести серьезный разбор полетов. Кто победил, почему. Плюс, я думаю, по некоторым регионам, возможно, имеет смысл и устроить пересчет голосов при максимальном внимательном отношении. Делать нужно это, конечно, не под митинговым уличным давлением никоим образом, а только в случае, если суды покажут достаточно серьезный объем нарушений. Что же нужно делать для партии? Мне кажется, партии нужно дать больше власти представителям общественности, так сказать, популярным общественным фигурам и уменьшить влияние лоббистских структур. Это позор, то, что у нас представлена транснациональная табачная корпорация партии. Я об этом не успела говорить. Это нормально. Должна быть нормальная вообще политическая борьба, если внутри партии. У нас есть, так сказать, Татьяна Штуткина, у нас есть представители транснациональных табачных корпораций. Я считаю, что они не должны быть в партии. У нас есть представители водочной промышленности, частной водочной промышленности. Я считаю, что не смогут представители владельцы водочных заводов быть ответственными за антиалкогольное законодательство. Мы должны поправить это. Врачи должны отвечать за антиалкогольное законодательство, а не водочники. И вообще имеет смысл обсудить, как мы можем еще больше расширить свое влияние среди различных групп населения. Партия должна простроить каналы коммуникации с различными социальными группами. Эти социальные группы должны иметь в партии своих представителей. И партия должна быть коалицией таким образом представителей различных общественных социальных групп. Это абсолютно нормально. А мы здесь слишком много власти дали лоббистам. Причем некоторые лоббисты, такие как табачники, водочники, это же просто, вызов здравому смыслу, так сказать. Это же производство, которое убивает людей. Конечно, мы должны очиститься от таких людей.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, требует ли обновление партии власти, теряющей авторитет в обществе, мы сегодня беседуем с активистами «Единой России» Сергеем Марковым и Владимиром Семаго. Сергей Александрович у нас на прямой телефонной связи. Владимир Семаго находится в нашей студии. Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций, противник революционных изменений в партийной жизни.
Россия, конечно, нуждается в обновлении, но в спокойном режиме. Например, потребуется обновление некоторых руководителей региональных отделений. Процесс обновления, он постоянен, и он достаточно энергично уже прошел на съезде «Единой России», на первом этапе 12-го съезда. Партия обновлялась в процессе праймерис, много новых лиц, но этот процесс, безусловно, надо продолжать. А вот тема внеочередных съездов, нового руководства и вообще каких-то агрессивных экстренных решений – мне кажется, она не востребована. Это инициатива господина Семаго, которая вряд ли имеет отношение к серьезной национальной повестке дня.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, требует ли обновление партии власти, теряющей авторитет в обществе, мы сегодня беседуем с активистами «Единой России» Сергеем Марковым и Владимиром Семаго. Владимир Владимирович, вопрос. Какую панацею вы видите из тех проблем, которые перечислили и вы, и, кстати, Сергей Марков также?
Во-первых, я бы хотел возразить Дмитрию Орлову. Я никогда не считал себя фигурой равной Черчилля, никогда не ставил свою персону как некую знаковую для реализации тех или иных масштабных задач. Я лишь рядовой член партии, который видит абсолютное нездоровье партии, которое выразилось в результатах последних выборов. Говорить о мягких, так сказать, изменениях, о том, что очень серьезные изменения произошли на последних съездах, на мой взгляд, немножко легкомысленно, потому что съезды в глазах избирателей выглядели как некие шоу. Шоу – это английское слово «представление». Вот представления были такой не очень, может быть, удачно срежиссированные, но очень яркие и красочные, где политические взгляды, дискуссии, высказывания остались как бы вне картинки. В картинке были флажки, красивые девушки. У нас, кстати, новый тренд в «Единой России». У нас огромное количество красивых молодых женщин, и особенно их много на встречах с председателем правительства и одновременно кандидатом в президенты. Если вы посмотрите внимательно архивы какие-то телевизионные, вы увидите, что в первых рядах на встречах всегда есть очень яркие, милые, обаятельные женщины. Это плюс, безусловно, для партии, и я думаю, здесь, наверное, надо продолжать развивать это. А вот что касается обновления руководства, я что-то, честно говоря, после того, как ушел Володин, вообще никакого обновления не вижу, потому что Неверов пришел. Ну, пришел Железняк, да. Что это? Была какая-то широкая дискуссия в партии. Кто-то предлагал обсудить в региональных отделениях, что, ребят, у нас вот это направление хромает. Какие у вас есть предложения, задачи? Вы говорите об обновлении и о вступлении национального вот этого народного фронта. А как оно проходило? Все эти праймерис – чистой воды липа. И я могу в любом суде ответить за свои слова. Все, что происходило, по крайней мере, в Москве, в городе Москве, праймерис никакого отношения ни к демократии, ни к этому славному слову праймерис не имеет. Третий момент. Мне представляется, что предвыборная кампания, которая прошла в Москве, я опять не беру за всю страну, но в Москве, может быть, кто-то из моих коллег, которые сейчас будут со мной полемизировать, скажут мне точно, какие суммы были выделены на предвыборную кампанию в Москве, какие мероприятия были проведены силами партии, и какой, я уж не говорю, какой экономический эффект, а я бы хотел задать вопрос, какие люди ответственны за реализацию этого вопроса. Почему я это говорю? Очень простая вещь. У нас последние выборы «Единой России» при Юрии Михайловиче Лужкове, если не ошибаюсь, были 70 с чем-то процентов. Это означает, что партия серьезным образом потеряла свой ресурс у избирателей. Кто-то за это должен отвечать. Вот для этого нужен съезд. Потому что просто так, если Путин скажет, вы знаете, вот этого пса уберите отсюда, это опять волюнтаризм, это опять непартийная структура взаимоотношений. Если же 70 при Лужкове были натянуты, то где была федеральная власть, которая уже и тогда попустительствовала различного рода махинациям с выборами. Мы разве этот вопрос обсуждали? Я прекрасно помню в 2010 году на одной из конференций партийной организации, когда вставший зал хлопал, женщины рвали на себе нижнее белье и кричали «только с Лужковым, никогда ни с кем просим». Через неделю после этого этот же зал точно так же аплодировал и говорил, боже мой, как мы были слепы. Оказывается, есть такой человек, как Собянин. Если это партийное настроение, если это структура работы партии, да даже взять любую конференцию. То же самое, как в ЦК КПСС, все то же самое. Никому слова просто так не давать, записавшийся. Как только ты выскакиваешь и говоришь, ой, а можно я? Выступает умный человек, по-моему, если не ошибаюсь, председатель исполкома нашей партии Московского отделения Сильверстов, и говорит, знаете, у меня поступило еще несколько предложений, но мы уже час работаем, как считаете, может быть, подведем черту? И все говорят, да, мы подведем черту. Поэтому говорить о какой-то дискуссии в партии практически не представляется возможным. А вы мне после этого говорите, что кардинальных изменений не надо, давайте так мягко почистим, пожурим сами себя. А вы мне скажите, пожалуйста, кто-нибудь в партии отчитался за те деньги, которые были даны на партийную вот эту предвыборную пропаганду? А куда ушли они? А каким образом они были использованы? Кто-нибудь из вас, из партийцев, знает об этом?
Михаил Тульский, президент исследовательского центра «Политическая аналитика», считает реализацию планов реформирования партии невозможной.
Конечно, это невозможно, да и, в общем-то, Семага выкинули из списка «Единой России» еще в прошлый раз, он из-за этого в 2007 году вынужден был баллотироваться, по-моему, по «Патриотам России», которые там меньше 1% набрали. Это не мнение единороссов, конечно же, единороссы наоборот выступают за массовые фальсификации, за то, чтобы вместо 30% рисовать 60%, фальсифицировать 30% бюллетеней. Это как бы для единороссов теперь самая правильная практика. Конечно же, они с Симага никоим образом не согласны. Потому что фактически, ну, Единая Россия сейчас и пропагандистские ресурсы измотали, и административный ресурс отдыхает, потому что все губернаторы назначаются, не имеют авторитета в народе. конечно, такая политика «Единая Россия» приведет только к революционному исходу. Нигде в мире такая политика, когда результаты выборов искажаются до полной противоположности, не приводит ни к чему, кроме революции. Это просто 100% гарантия революционного исхода.
Вопрос Сергею Марку. Как вы расцениваете выдвижение кандидатуры Станислава Говорухина, который когда-то был доверенным лицом Геннадия Зюганова и во многих других кампаниях участвовал на пост главы штаба предвыборного Владимира Путина?
Знаете, я очень позитивно отношусь к выдвижению Станислава Говорухина, хотя для меня, не скрою, это неожиданное решение Владимира Путина. Но у меня и у самого неплохие отношения с Станиславом Сергеевичем, поскольку мы там взаимодействовали по ряду направлений по Украине, прежде всего, там, по Кавказу. Я должен сказать, что оно достаточно логично вот в этих условиях, поскольку Станислав Говорухин человек надполитический, он не политик, он скорее общественная, культурная фигура. И месседж Путина, конечно, к избирателям не политический. Кроме того, Путин не хочет быть чисто политиком. Он сам себя называет не политиком на самом деле, скорее так общественным деятелем. Во-вторых, Станислав Говорухин связана фраза героя Владимира Высоцкого, Глеба Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме». Да и фраза тоже: «Так жить больше нельзя». И это как бы то, что хотят слышать избиратели. Станислав Говорухин – это символ достоинства, символ российской культуры, русского интеллигента. И вот эта вот идея возрождения России, возрождения русского народа, она близка Путину, и она символизируется в какой-то мере Станиславом Говорухиным. Поэтому это вполне логичное назначение. Плюс Станислав Говорухин самостоятельная фигура. Не забудем, что в начале пятого созыва он очень настаивал на том, чтобы комитет по культуре возглавлял кто-нибудь из представителей непосредственно культуры, а не административных сотрудниках. В конечном итоге возглавил Григорий Ильин. Кстати, он неплохо поработал, казался очень хорошим, честным, добросовестным административным сотрудником, но позиция Станислава Говорухина была абсолютно четко однозначна. Комитет по культуре должен возглавляться одной из значимых культурных величин, каким-то культурным творцом. Когда с ним не согласились, он просто вышел из комитета культуры, нашел себе политическую волю это сделать. Поэтому я бы сказал, что Станислав Говорухин никогда не был партийным чиновником, никогда не был партийным функционером, никогда не колебался вместе с линией партии. Он всегда имел свое мнение. И вот теперь я очень рад, что это мнение было услышано Владимиром Путиным, и он предложил Станиславу Говорухину стать, может быть, не то что таким уж ежечасным руководителем штаба, но как бы возглавить этот штаб, стать представителем, символом работы Владимира Путина и того, что он хочет опереться не на партийную бюрократию, и не на административную бюрократию. Он хочет опереться на неравнодушных граждан, которые душой болеют за судьбу России. Вот это вот главное, мне кажется, что хотел сказать Путин, пригласив Станислава Говорухина в качестве руководителя своего штаба.
Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, понимает обиду функционеров партии власти на окружение премьера.
Это реакция на совершенно оскорбительный и унизительный для «Единой России» процесс отмежевывания от нее Путина. Положил начало этому процессу господин Песков, когда вдруг начал просто нам объяснять, что вообще-то Путин никакого отношения к «Единой России» не имеет. У «Единой России» как-то своя база поддержки. У Путина намного шире, и вообще будет новый Путин, Путин 2.0. А сегодня вот совершенно сенсационное событие произошло. Путин по существу распустил свой штаб предвыборный, который возглавлял видный единоросс Володин, и создал штаб исключительно из членов Народного фронта. То есть Путин не хочет вообще иметь ничего общего с обанкротившейся «Единой России». Вот эти действия – это ведь косвенное признание того, что «Единая Россия» провалилась и была схвачена просто за руку при масштабной фальсификации. Такой единороссовской бюрократии, единороссовским функционерам все эти процессы крайне не понравились.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Вот когда говорил Симада, я хотел сказать ему браво, если бы только мы не помнили, что он говорил раньше.
А что я говорил хотел... раньше?
Ну, вы, наверное, лучше меня знаете. Ну вот, только я хотел спросить Шмаркова, вот что надо ему, если он совсем не зомбированный человек, если у него что-то человеческое осталось, для того, чтобы так говорить, как Симага. Надо, что не только бы пытали бы в застенках людей, а стреляли бы из пулеметов. Вот что ему нужно, чтобы стать человеком, как стал Симага?
Ну, во-первых, давайте с Владимира Владимировича начнем. Почему?
Мне тоже не понятно. А Сергей слышит нас?
Да, конечно.
Сергей, ты будешь отвечать?
Я слышу, но мне кажется, это выражение гражданской позиции нашей слушательницы.
Субъективное, да?
Да, нежели какой-то вопрос. Я всегда старался говорить правду, говорить то, что я думаю, давать какой-то анализ. Понятно, занимаясь политиком, вы иногда не можете сказать... Абсолютно всю
конечно,
правду,
да?
Ну, такого не бывает в мире, так. Мир устроен по-другому. Да это, наверное, правда, люди должны какие-то компромиссы находить. Только представьте себе, что если мы в семье будем прямо вот лепить правду всю, которую думаем.
Не воспитывая никого, да.
Семьи, так сказать, никакие не захоронятся, все развалятся, да? Угу. Мы должны стремиться к каким-то, что ли, сотрудничеству. Сотрудничество предполагает какие-то компромиссы. Не всеми компромиссами я доволен. Я недоволен компромиссом, тем, что вот меня принуждали, так сказать, сотрудничать с представителями водочной индустрии, да? Значит, ну я об этом вот стараюсь говорить при первой возможности. Не все, не всегда все Сереж. Сразу и так далее. И хотел бы, чтобы слушатели это слышали. Ну, я, впрочем, я знаю, что огромное количество слушателей это слышит, потому что ко мне подходят в регионах очень многие люди, говорят, я извиняюсь за нескромность, может быть, я не скромно скажу, подходят, говорят, вот вы как говорите, прямо как вот мы думаем. Угу. Ну, это во всяком случае... укрепляет и дает силу. И я действительно считаю, что Путин сделал очень много для развития страны, что Путин спас страну. Последние, так сказать, лет 6, я бы сказал так, появилось некоторое почивание на лаврах, уменьшился динамизм, и сейчас люди требуют обновления Путина, еще в том смысле, что он вернулся к идеалу, политическому стилю своего первого, прежде всего, президентского срока. Больше решительных действий, брать общественную повестку дня, делать ее свои, брать самые хорошие идеи оппозиционных партий и реализовывать, претворять их в жизнь. И вот это такой жесткий стиль, стремление решать проблемы, стоящие перед страной. Знаете, я вот недавно беседовал летом с одним профессором, очень умным, из Волгограда, да, значит, профессором Михаилом Михайловичем Гузевым, и он сказал, мне кажется, вот такие очень правильные, гениальные слова. И вы знаете, значит, очень много каких-то действий, но многих второстепенных действий.
Ну, мы продолжим эту дискуссию после краткого выпуска новостей. Напомню, что у нас об обновлении партии власти спорят Сергей Марков и Владимир Симага. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Журналистка Светлана Сорокина и экономист Ирина Ясина решили выйти из состава Совета при президенте России по развитию институтов гражданского общества. Как сообщила Ясина в интервью «Радио Свобода», она приняла такое решение вместе с Сорокиной в связи с репрессивными действиями властей по отношению к участникам протестных митингов. Член Московского регионального политсовета «Единой России» Владимир Симага призывает провести внеочередной съезд партии с целью смены ее руководства. Как сказал Симага в эфире «Радио Свобода», нынешняя структура правящей партии является тормозом на пути развития страны и нуждается в реформировании. Власть в «Единой России» должна принадлежать подлинно избранным руководителям. В Петербурге сегодня вечером люди, не согласные с объявленными итогами выборов в Госдуму, вновь собрались у Гостиного двора. Агентства сообщают, что акция проходит спокойно. Люди общаются, договариваются о новых встречах. В толпе активистов человек в резиновой маске Владимира Путина фотографируется с окружающими, принимает поздравления с победой «Единой России» на выборах. В Рязани сторонники оппозиции вышли сегодня на несанкционированный митинг, протестуя против официальных итогов выборов в Госдуму. По данным полиции, на центральной площади города собрались 70-80 человек, в основном молодежь. В Москве представители оппозиции не согласились переносить митинг 10 декабря в отведенное мэрией место на Болотную площадь. Организаторы акции намерены собрать людей на площади Революции, как и было заявлено. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня на пресс-конференции в Праге, что Государственная Дума нового созыва должна начать работать, несмотря на акции протеста и жалобы на нарушения при голосовании, которое прошло 4 декабря. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, требует ли обновление партии власти, теряющей авторитет в обществе, в нашей программе спорят активисты «Единой России» Сергей Марков и Владимир Семага. Политолог Дмитрий Орешкин разделяет скептицизм очевидцев провала партии власти.
Инициатива Семага свидетельствует о двух составляющих процесса. Во-первых, умные люди «Единой России» понимают, что она, ну, мягко говоря, выступила неубедительно. И понимают, что самое страшное для этой партии как раз не то, что она мало голосов набрала, а то, что она набрала, благодаря фальсификациям. Соответственно, надо как-то с этим разбираться. Даже если имитировать какое-то разбирательство, то надо им заниматься, надо как-то это спускать на тормозах. Вторая составляющая и второй симптом, который следует из того, что сказал господин Семага, это признак нарастающего конфликта в управлении «Единой России». Партия провалилась. В частности, она провалилась в Москве. Когда такое происходит, естественно, начинают искать главного. Беда в том, что партия не просто провалилась, а провалилась с позором. То есть ее схватили за руку при оформлении большого числа фальсификаций.
Вопрос Владимира Семага. Давайте держаться ближе к партийной жизни. Как вы собираетесь реализовать ваши инициативы и много ли у вас единомышленников?
Сказать, что много или мало, никто такого подсчета не вел. Сказать, что есть люди, с которыми я по тем или иным причинам на эту тему разговаривал, конечно, они, безусловно, есть, и я бы, наверное, не взял на себя смелость, знаете, некого такого уникума, который бы вдруг неожиданно возникла идея. Это было бы неправильно. Но мне бы хотелось вернуться к Сергею Маркову. Значит, он сказал «оппозиционные партии». На мой взгляд, «Единая Россия» – это символ той политической структуры, которая создана была сначала президентом, потом премьер-министром, потом опять, значит, вот кандидатом Путина. Она состояла в следующем. Нет деления на партии как такового. Есть условные обозначения. У каждого из обозначений, будем говорить так, один большой полк и несколько там батальонов или рот. Вот у каждой этой маленькой роты КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия есть своя функция. Они все очень хорошо управляются из одного единственного центра, из штаба, так сказать, политической армии России, и эту структуру надо ломать. И я предлагаю ее ломать не с сателлитов «Единой России», которые не один. Вот я когда был в понедельник на митинге, я потом пришел на телеканал «Дождь», там сидели представители партий различных. Сидели, хихикали, там смеялись, а я был в гуще событий. И я сказал, вы, псы, должны были быть вот там, на площади, потому что люди вышли защищать ваши интересы, а вы здесь хихикаете.
На чистых прудах?
Да. Да, а никого там не было. И только на следующий день уже на Триумфальной появилось яблоко. А в первый день вообще никого не было. Люди сказали, ребята, вас обманули оппозиционеры. А оппозиционеров нет, они где-то отдыхают все. Это первый момент. Поэтому говорить об оппозиции, делении на то или не то, мы прекрасно с вами понимаем, что все они договариваются. Если оппозиционные партии бегают в Кремль и жалуются друг на друга или на «Единую Россию», это не оппозиция. Это не оппозиция. Второй момент. Значит, мы говорим о неком противостоянии Народного фронта и «Единой России». Во-первых, я считаю, что так поступать с партией, которая в определенной степени дала тебе ту позицию, которую ты долгое время сохранял, это не очень корректно, не очень порядочно. Сказать, вы здесь все псы, мертвые лошади, я теперь буду со Славой Говорухиным строить новую Россию. Слава Говорухин очень пассионарен. Он был в свое время кандидатом в депутаты, в президенты, он активно работал с Геннадием Зюгановым. Это дело каждого человека – мигрировать в ту или иную сторону. Здесь ничего нельзя сказать. Но то, что мы присутствуем при неком театрализованном представлении, которое называется «Выборы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», это безусловно. И вот этот якобы яркий, неожиданный ход… Сейчас будут все наперебой, вот те, кто купленные, И вот говорит, боже мой, какой оригинальный ход сделал Владимир Путин, какого яркого и сильного человека. Да, у Славы были заслуги перед обществом, но я считаю, что он не имел морального права сегодня прийти и помогать Владимиру Путину. Хотя бы по той простой причине, что большинство из того, что происходит в стране и происходило при Владимире Путине, оно же коробило Славу. Говорухин говорил всегда, что так нельзя делать, и ты сегодня приходишь и говоришь, вы знаете, у нас 4 года был слабак, ну, как взяли какого-то непонятного человека там по объявлениям, да, а нам нужна сильная рука. Он сказал это на съезде. Он тем самым не совсем красиво поступил по отношению к президенту действующему, просто оттоптал и сказал, вы знаете, вы слабый человек, вы нам не годитесь, нам нужна сильная рука. И если это, будем говорить так, морально-этическая позиция человека умудрённого опытом, а Слава более чем умудрённого опытом, мы все уже не маленькие дети, и, наверное, здесь нужно больше думать о вечном. Потому что на сегодняшний момент вот его появление, оно, к сожалению, и мне очень обидно за Славу, даст негативный оттенок. Реакция на Славу будет негативной. Никто не пойдет и не скажет, слушайте, а рядом с Путиным такой человек, как Говорухин, давайте верить Путину. Не будет этого, Слава, пойми меня правильно.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, разделяет мнение о необходимости чистки в партии власти.
Тоже против этого. Но вот насколько это все реально, у меня большие сомнения. Не часто я припомню ситуацию из нашей истории, когда у тебя офицерская вдова сама себя сечет. Конечно же, Симага прав в одном, что чистка там давным-давно уже назрела в Единой России. А вот по поводу того, как это все пройдет, тут уже, конечно, сомнения. Потому что это может вылиться в компанейщину, уберут просто тех, кто недоволен федеральным руководством, а в итоге воры и жулики останутся. Поэтому тут у меня сомнения есть, конечно. И думаю, не только у меня.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Ой, здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Пока я ждала.
Добрый вечер.
Значит, у меня вопрос к Маркину.
Маркову.
Да, к Сергею Маркову, извините. Значит, поскольку стоит вопрос об обновлении партии, значит, у меня вопрос вот такой. Какое вы руководящая партия? Какое право вы имеете делить россиян на наших и не наших? То есть одним вы даете, где хотите. Хотите на Манежной площади, барабаньте, включайте музыку, играете там, фиглярничайте, идите где хотите. А других вы бьете дубинками. Вы по 20 человек загоняете в маленькую 8-метровую комнату без еды и воды, держите их там сутками. За что и почему вы так ведете себя? Кто вам дал право это? Это первое. И второй вопрос. Вам не стыдно говорить о 50% россиян, которые проголосовали за Единую Россию? Если на 100%... то проголосовало всего 60%. И официально 30%, но никак не 50%, это раз. А во-вторых, вы вообще интернет знаете? Вы интернетом пользоваться умеете? Так включите, посмотрите там доказательства всяких фальсификаций. Это же интернет весь. Я не умею пользоваться, но мне сын показал. У меня волосы дыбом на голове встают, какие там факты приложены.
Слово Сергею Маркову.
Да, Сережа, тяжеловато.
Вы знаете, да, жесткие очень слова, но, опять же, это, конечно, не столько вопрос, сколько выражение гражданской позиции избирательницы. Ну что же, я с уважением отношусь к этой гражданской позиции, но не обязательно гражданские позиции наши должны совпадать. Значит, я еще раз повторяю, обращаю ваше внимание на то, что все социологические службы давали «Единой России» примерно немного больше 50%. Она и получила, даже немного меньше, чем давали социологические службы. И считается это важнейший, так сказать, признак фальсификации, когда очень сильно отличается результат, данный Центробиркомом, от результата, значит, который давали социологические службы, социологическим опросам. Вот это оно все есть. Я понимаю настроение наших слушателей, когда они друг друга накачивают там через интернет. В интернет, знаете, огромное количество абсолютно непроверенных вещей сваливают. Это же, так сказать, ничего не прошло. Что захотел, так сказать, написал там, человек, который что-то подпишет, приятель у него, так сказать, а теперь она потом написала, это вот они делают здесь, вот этим-то занимать. Это же, знаете, большое количество таких-то вещей в интернете могут свидетельствовать не только о том, что это факт, но и о том, что ведется политическая кампания. Потому что мы не знаем, что она ведется, политическая кампания, что мы не знаем ее цель, что ли. Прекрасно мне это нам известно. Скинуть Путина. Не дадим скинуть Путина.
Потому что мы считаем, что Путин спас Россию в свое время. Да, потом, может быть, какие-то были не очень хорошие вещи. Сказал, мне не нравится, что там есть представители транснациональных табачных корпораций. Мне не нравится, что бодочные короли получают вот эту сверхприбыль и спаивают наш народ русский, так что мрут по полмиллиона в год. Не нравится мне это. Поэтому я выступаю за то, чтобы было государство монополия на производство и продажу водки. И я верю, что это будет. И что решение об этом примет Путин. Не так легко тоже все эти вещи делаются. И я знаю, что не только это мое мнение. Любые западные спецслужбы взять, послушать любые слушания в Конгрессе, в Сенате США, в французском, британском, немецком парламенте. Все говорят, Путин возродил Россию. Путин смог сделать так, что она стала подниматься с колен. Этот хаос, бардак, разрушение страны обрушилось. Вот посмотрите, у нас «Жигули» наконец-то начинают делать, встал на ноги вас, его после того, как грабили его Березовские лет 10. Наконец они пытались что-то такое сделать. У нас автомобильная отрасль поднимается, авиационная отрасль поднимается благодаря тому, что он сидит, так сказать, и буквально вручную собирает эти отрасли после того развала, который делали 10-15 лет. И поэтому я Путина не отдам, я буду за него, потому что он...
Это хорошая позиция, но мы сегодня говорим о судьбе партии, если я не ошибаюсь, а никоим образом не о судьбе моего тезки, которого я очень давно знаю, я знаю его с 96-го года, и у меня долгое время были самые приятные впечатления от него, и я считаю, что это человек, который еще может, как говорят обычно в колонии, встать на путь исправления. Вот у него есть такой шанс, но мы в данном случае давайте обсуждать не его. Ну, во-первых, по АвтоВАЗу. Понятно совершенно, что Сережа не экономист, но, тем не менее, цифры последних месяцев говорят о том, что опять серьезный спад идет, и что эту корпорацию, в которую мы все-таки вложили большие деньги, не вытащить. Она не будет функционировать, особенно в условиях ВТО. Где-то долго объяснять, но поверьте мне на слово, я готов на завтра на русской службе новостей у себя в передаче «Экономика по-русски» как-то это более подробно объяснить. Теперь второй момент. Мне кажется, что какие бы заслуги у человека не были, и как бы хорошо он себя не вел в прошлом, у меня просто пример есть – Уинстон Черчилль. Человек выиграл Вторую мировую войну, но это не дало ему индульгенции перед британцами править вечно. Понимаете, незаменимых людей, как говорил один политический деятель, не существует. И потом сама природа нас меняет, мы уходим из этого мира. Сережа, можно уйти живым, а можно, вот как у нас было раньше в 80-е годы, уносили под музыку, там вот по Красной площади и все прочее. Зачем это нам? Мы уже это проходили. Не бывает человека с вечным ресурсом. Значит, возникает другой фактор. Почему человек цепляется? А может быть, кто-то просит его не уходить. Тогда вопрос, кто и зачем? Но это вопрос другой передачи. А мы говорим сегодня о партии «Единая Россия», и она, если бы она хотела провести серьезные мероприятия, первое, что она должна была сделать, она должна была выразить бы недоверие после того, как пересчет голосов пройдет, недоверие Чурову, выгнать его. Потому что человек, который говорит с аудиторией с закрытыми глазами, вы видели физиономически, как говорит Чуров, закрыв глаза, это человек, который, на мой взгляд, не способен говорить правду. Это первое. Второе, на мой взгляд, необходимо очень серьезным образом говорить о изменении самой структуры партии. Вот эти все бесконечные возможности всяких исполкомов, секретарей исполкомов. Я, участвуя в работе партии, не могу понять для себя структуру высшего руководства. У нас и Грызлов руководитель, и Путин руководитель, и Медведев теперь получается тоже руководитель, и Воробьев руководитель, и еще куча руководителей. И все они как бы сидят на непрозрачной ситуации, на деньгах. Вот для партии сегодня она сгнила только лишь от того, что это возникло как структура, которая является кормушкой для многих людей. И вот это является главным препятствием на пути обновления. Если это убрать, если действительно серьезно со стороны гражданского общества возникнет импульс не разрушать этот, ну, будем говорить так, проект, политический проект, потому что в него вколачено много денег, у него есть своя история, не разрушать, но реформировать. Я думаю, что можно найти будет здоровые силы и в том числе и в партии для того, чтобы ее перенаправить, переформатировать или перезагрузить, что угодно. Вот у меня такая позиция.
Политолог Марк Урнов, научный руководитель факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, не предвидит раскола в партии власти.
Скорее всего, это приведет к выходу Симаги из «Единой России» и больше ничего. Потому что «Единая Россия», на мой взгляд, закусила у дела. На самом деле все результаты выборов уже освещены словами и Путина, и Медведева. И Чуров уже сказал, что все эти подтасовки, на самом деле, и инсценировки нечестной оппозиции, так что пересчитывать не будут. А если и будут в некоторых местах, то это мало на что повлияет, потому что проблема ведь главным образом во вбросе бюллетеней, ну а когда их много набрасывали, то что пересчитывать. Во-вторых, поскольку Единая Россия себя у тех, кто вдруг проснулся и стал политизированным, в глазах этих людей Единая Россия себя полностью дискредитировала, то что бы она сейчас ни делала, это все равно будет записываться ей в минус. Потому что когда идет потеря рейтинга, когда идет потеря доверия, любое твое шевеление тебе же хуже.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Константина.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот к Сергею Маркову конкретный совершенно вопрос. Вот в ходе выборов в Москве очень много было таких феноменов, абсолютно документально вот зафиксированных итогами выборов, протоколов, что вот, например, в одном, на одном избирательном участке Единая Россия где-то в районе 20% набирает, а вот на соседнем, через дорогу, где-то 60-65. Вот как к политологу Сергею Маркову вопрос, как вы можете объяснить такой феномен? Спасибо.
Даже 90 было через дорогу, слово да, Сергею да, Маркову.
В Северном округе, да.
Да.
Сережа?
Это статистически маловероятно.
Официальные результаты?
Да, это же и на дожде это констатировалось. Я сам сказал, слышал об этом в понедельник, об этом говорили.
Я сказал, статистически это маловероятно.
Серега пропал был.
Да.
Я бы хотел вот о чем еще сказать, если позволите, просто как паузу запомнить. У меня супруга, она готова пожертвовать свою месячную заработную плату, она работает актрисой в театре, тому человеку, который действительно принесет вот по утверждению Чурова сфальсифицированный ролик, что якобы в какой-то квартире нашли таких гениальных актеров, например, которые там на роль председателя избирательной комиссии или на роль там милиционера. Это были талантливейшие люди. Я кричал, верю во всех этих роликах. Мой друг Чуров, опомнитесь, вы же живой человек. Неужели вы хотите всю свою оставшуюся жизнь смотреть на мир закрытыми глазами? Я бы на вашем месте бы после всего того, что идет в ваш адрес, сказал, ребят, вы знаете что? А я вплоть до того, что сам ухожу. Вот тогда гражданский поступок был бы осмысленный. И, может быть, это было бы первой крупицей, первым шагом для того, чтобы сказать людям, вы знаете, ну, не все конченые лошади в «Единой России». Но есть еще возможность каким-то образом активно работать с этой партией. Возможно, она не потеряна для общества. А если потеряна, ну, выйдут все и все. Чего вы переживаете так? Ну, я хоть завтра выйду.
Слушаем вопрос из Махачкалы от радиослушателя Амирхана.
Добрый вечер. Амирхан,
да, Амирхан.
Махачкала.
Да, да.
Вопрос всем гостям. Вы знаете, в какой-то степени мы все помним положительные движения со стороны «Единой России». Но вот у меня сосед, ему 80 лет, у него практически нет образования. Он всю жизнь работал чабаном, пас овец. Ну, прожил он всю жизнь в Дагестане, и наши население, наш город хорошо знает. Вот он меня спрашивает, Амирхан, объясни, пожалуйста, почему, говорит, у нас все бандиты, жулики стали начальниками. Вот, вы знаете, я ему не могу объяснить, что такое политическая целесообразность. Я не могу объяснить ему, что дают выкуп за то, чтобы был порядок и так далее. Этот вопрос меня поставил в тупик.
Угу.
Что бы вы могли ответить вот этому старому человеку, которому эти высшую математику объяснять бесполезно?
Давайте Сергею дадим слово.
Давайте, да.
Сергей, как поставить заслон коррупции, по-вашему, да?
Вы знаете, я бы чуть более общим сказал. Не то, не просто поставить заслон коррупции, это, значит, я, кстати сказать, вот отвечая, продолжая на предыдущий вопрос, я, ну, мягко сказать, не испытываю гордости от того, что происходит в Москве. Не буду углубляться, но должны быть все-таки какие-то, я думаю, серьезные изменения, да, в этой связи. Если говорить, хотя я совершенно вот не согласен с Лосемаго, так сказать, с Владимиром, который предлагает, значит, какие-то более-менее радикальные преобразования и так далее. Я думаю, что я согласен с Орловым, что они скорее нужны эволюционные, но они должны быть. И их должно быть понятно, выгонять должны не честных людей, а жуликов. У нас слишком много, понимаете, действительно успешных людей, которые не работают, а воруют.
И это не только для партии там или начальства, но это в целом, так сказать, я бы сказал, случилась такая ситуация. Знаете, у нас, мне приходилось сейчас собирать, которые говорили, послушайте, я не ворую, я честно работаю. Мне стыдно смотреть в глаза людям. Мне стыдно смотреть в глаза детям, потому что с утра до вечера телевидение рассказывает о том, что нужно воровать, что, ну, чтобы быть успешным, нужно украсть и промотать эти деньги. Это вот смысл, так сказать, идеологии гламура, да, укради, промотай украденные деньги. Мы должны восстановить уважение к людям честного труда, к честным людям профессионального труда. Это вот это и понимание социальной справедливости, которое требуют люди. Вот тот же сам Путин говорил, так сказать, на съезде о том, что мы ждем как вот новый, как бы, перехода к новому этапу ожидаем, и этот переход к новому этапу будет, как бы, его главное содержание будет социальная справедливость. Социальная справедливость – это не только уровень дохода между бедными и богатыми. Социальная справедливость – это не только какая-то большая скромность в поведении представителей правящих классов, представителей вот этих богатых, которые, ну, достали своими уже майбахами, мерседесами, так, сдай ты свой майбах, не позорься, в стране, так сказать, где пенсионеры, врачи, учителя получают такую низкую зарплату, это позор ездить на майбахе, это позор. И мы должны таких людей закидывать тухлыми яйцами, этих майбахи, понимаете? Но кроме этого, это еще и вот это, как бы, мы должны, как бы, сдвиг в сознании должен произойти, который люди ощущают чуть большую боль от этого. Люди, которые воруют, должны стыдиться, что они воруют, а не гордиться этим. Как, к сожалению, они гордятся совершенно откровенно, открыто. А люди, которые честно работают, должны этим гордиться, а не стыдиться. Вот такая моральная, что ли, сдвиг нам еще предстоит в обществе. Нам нужно подвинуть вот этих вот, так сказать, людей, которые гордятся тем, что они воруют. Не просто они, как бы, сели где-то на сеть. Дело только не в этом. Они захватили сферу, как бы, такую, что ли, вот эту вот идеологии, что ли, да, и нам доказывают, общественную, идеологию имеется в виду, не там, не Суркова имеется в виду, так сказать, не, как бы, такую большую политическую идеологию, а имею в виду ту идеологию, которая идет с экрана телевизора, такую общественную, что ли, идеологию.
Спасибо, слово Владимиру Семагу.
Сложно, конечно, после такого длинного спича, но, тем не менее, постараюсь возразить. Первое. Телевидение. Значит, у нас телевидение, как мы все знаем, оно, кроме российского канала, не государственное. На самом деле, действительно, у нас в прямом эфире, как правило, 7-8 каналов есть, которые показывают бог знает что. Но обоим ребятам из тандема оно нравится. Оно нравится, и они об этом говорят открыто. Обществу не нравится. Мы все знаем, что общество критикует нынешнее телевидение, тем не менее вынуждены смотреть, но оно нравится. Спрашивается, почему вы, вопреки логике и мировой практике, дотируете не государственное телевидение? Вы платите за канал, вы платите за сигнал, вы за все телевидение, которое вот эту всю помойку для нас, с Домом-2 там со всякими, мама там в законе, еще какие-то, ну, чудовищные вещи, за полупорнографию, за бестактности, за грязь, вы за все из нашего кармана платите. Есть непреложный закон. Государственное телевидение должно быть восприниматься в равной степени всеми, оно должно быть максимально нейтрально с точки зрения морали, этики, нравственности, национальных отношений. Вы же кормите это телевидение и кормит это телевидение. Телевидение последние 10 лет вся структура политической власти во главе с «Единой Россией» и президентом Путиным. Это первое. Второй момент. Воровство. Самым пышным цветом за последние 10 лет, Сережа, это надо признать, я могу статистику, у нас триллионы разворовываются, и это пошло с семимильными шагами в последующие 10 лет, как только Владимир Владимирович появился у власти. Я не говорю, что это персональная его вина, я лишь говорю о том, что такое сочетание, как мощный активный политический ресурс в виде «Единой России», выстраивание единой партии с сателлитами, плюс очень жесткое авторитарное руководство привело к тому, что в стране вместо нормально развивающейся экономики происходит перераспределение ресурсов. Вспомни знаменитую фразу, когда юкосовское наследство уходило. Что сказал мой и твой близкий друг и знакомый, и человек, которому гордится вся страна? Он сказал, тут есть одни ребята, они очень хорошо разбираются в нефти, вот они и купили. Как называлась эта компания, которая возникла, по-моему, там в течение одного или двух дней? Вообще никто, какая-то
Байкал.
Байкал, вот какая, Байкал Финанс Групп. Никто никак, это очень авторитетные умные люди, сказал Владимир Путин. А сегодня Медведев говорит о том, надо душить однодневки, надо душить всех, кто... Поэтому, говоря о роли личности в истории развития российского государства, надо немножко принизить градус. Мы сегодня говорим о развитии гражданского общества, и этому гражданскому обществу развиваться мешает Единой России в той структурной позиции, в которой она сейчас находится, поощряя воровство как внутри партии, так и снаружи. Вот это меня беспокоит больше всего. А говорить о том, что есть какие-то общие хорошие позиции, что нужно этого убрать, того убрать, то сделать, переделать, да мы с коррупцией не можем бороться. Почему? Потому что мы сознательно не боремся с ней. У нас два очень больших вопроса по отношению к борьбе с коррупцией. Первое. Почему в стране так много наличных денег? И второе. За каким дьяволом банкам разрешено обналичивать деньги? Во всем мире люди стремятся к тому, чтобы у тебя в кармане было не больше 10 рублей. Но мы поощряем вот этими вещами коррупцию. Мы говорим, ребята, воруйте, вот вам инструмент. Вы можете обмениваться в вашем воровстве наличными деньгами. Они не учитываются. Взял из кармана, приложил в другой карман. А если вы говорите о карточной системе, если вы говорите о мощном запрете на банки, запрещении наличить деньги, вот где заложено. Но никто из руководителей не говорит. Они все ходят и говорят, мы боремся с коррупцией, Но это же не серьезно. Это же под Новый год стишки под елкой. Извини меня, Сереж.
Да, ну тогда к вам же вопрос, Владимир. Давайте. Владимирович. Готовы ли вы и когда ожидаете получить отклик вот, на ваше предложение провести внеочередной съезд партии?
Проблема в одном. Проблема в коммуникативности. Куда обращаться? Я могу написать. Я писал письма дважды Грызлову, потому что у меня болевая моя точка, с которой я выходил все время к руководству партии, это борьба с наркотиками. Они даже не включили это в программу серьезно, как проработка. Они писали там, наркотики – это нехорошо. Я писал Грызлову, я писал Собянину, я писал еще нескольким членам нашей партии, руководителям. У нас нет коммуникации. У нас пригоняют как ослов на эти вот сборища, которые называются конференцией, заставляют говорить одобрямс, и потом все уходят. Партии как таковой не существует. Поэтому мой призыв, в первую очередь благодаря вашему радио, к тем людям, которые, может быть, думают точно так же, как и я, давайте думать вместе, как переформатировать эту партию. Или давайте уходить из нее.
Спасибо. Напомню, что о том, требует ли обновление партии власти, теряющей свой авторитет в обществе, в нашей программе сегодня спорили Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований и депутат 5-го созыва Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Владимир Семага, радиоведущий русской службы новостей. Сергей Марков был у нас на прямой телефонной связи. Владимир Владимирович Семага находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Решено, что всех задержанных части советской армии будут доставлять в Ужгородскую тюрьму. Товарищ Серов ориентировал меня, что количество задержанных составит 4-5 тысяч человек.
Венгрия 56 года по документам КГБ и МВД СССР. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.